Как я уже сказал, сегодня у нас пятница, и наше общение посвящено вопросам и ответам. Я вам говорил, за мной еще должок тянется, да? Были заданы вопросы вами, на которые я не успел ответить. Поэтому я начну наше общение сегодняшнее с вопросов, которые мне задавали вы, участники конференции, на которые я не успел ответить. Начну с вопроса, который был задан Михаилом из Бердянска. Он пишет такие слова. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Это выдержка из послания апостола Иакова, 5 глава, с 14 по 15 стихи. Что пишет Михаил из Бердянска? Актуально ли это обетование на данное время? Есть ли такие пресвитера, которых можно призвать? И что есть молитва веры, чья молитва и чья вера необходима для исцеления? Первое, что хочу сказать, Михаил, это то, что эту главу, пятую главу, конкретно по поводу исцеления, да, вот эти стихи не только 14 и 15, но и выше и ниже, да, я достаточно подробно освещал в одном из наших общений, да. Поэтому эта тема есть. Я думаю, что ее можно найти в блоге. Но, коли вы уж пишете, я все-таки попытаюсь хотя бы коротенько ответить вам на ваш вопрос. Значит, вы поняли, да, все мы прочитали Иакова 5 глава, 14 по 15 стих. Что если кто болен, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится, помазав его елеем во имя Господне, молитва веры исцелит болящего. И если сделал он грехи, простятся ему. Вопрос, значит, такой у Михаила. Актуально ли это обетование на данное время? Что я могу сказать? А почему не актуально? Может быть, и я задам вопрос. Почему такой вопрос возник? Наверное, все-таки потому, что сегодня такого мы не видим, чтобы происходило. Вообще по поводу этой болезни и исцеления, причем в присутствии пресвитеров, которые помажут елеем, наверное, все-таки это очень-очень редкое явление, если не сказать, что вообще такое явление, о таком явлении, наверное, никто давно ничего не слышал, да? То у вас, наверное, вопрос такой возник, применимо ли это сегодня, то есть актуально ли это обетование на данное время. Я вам хочу сказать такое, Михаил, что, конечно, актуально. Конечно, такое может и могло бы быть. Только вопрос нужно задать немножко по-другому. Почему это обетование не актуально на данное время? Я имею в виду, что в церкви такого не происходит. Дело в том, что церковь в своем сегодняшнем состоянии, назвать его духовным или бездуховным, не знаю, как лучше, да, но второе больше подходит по сути. Я вам хочу сказать, если церковь находится в таком состоянии, и это состояние далеко не такое, какое было когда-то в первой христианской церкви, когда там руководили этой церковью апостолы, которые были со Христом, да, разница очень и очень большая в плане духовного состояния. Теперь, если говорить о духовном состоянии церкви, так я хочу сказать напрямую, что состояние церкви и его духовное состояние напрямую зависит от пастырей или пресвитеров. Это ихняя работа, это ихняя забота, чтобы церковь находилась в надлежащем духовном состоянии. И если церковь сегодня не в таком состоянии, в каком это была первая христианская церковь, то, естественно, это обетование становится неактуальным, потому что пресвитера и пастыри, которые, можно сказать так, Может, некрасиво, но я думаю, будет, что точно довели церковь до такого состояния, то если такая церковь при таких пресвитерах, то действительно это обетование становится неактуальным. Но я говорю, что это актуально. Если бы церковь повернула в обратную сторону, я имею в виду противоположную той, в которую она идет сегодня. Если бы пресвитера занимали достойно ту должность и достойно выполняли работу, которую Бог возлагает на этих людей, то я вам скажу, все это было бы актуально, вот эти обетования Божьи актуальны и в наше время. Люди бы исцелялись от болезней на основании вот этих текстов. Пресвитера бы выполняли роль действительно духовных людей, то есть как бы врачей, которые бы рассказали о внутренних причинах, которые кроются в душе человека, почему он болеет и почему он не исцеляет. Но я говорю, сегодняшнее состояние действительно, состояние церкви действительно настолько красноречиво свидетельствует, что это обетование не актуально, что и вопрос такой возникает, наверное, неспроста. Но я хочу сказать, не обязательно сейчас говорить о церкви, не обязательно говорить об пресвитерах. Если человек болен, если человек страдает, если человек не видит выхода, нет исцеления, нет лечения, человеку надо думать о том, чтобы Бог открыл причину. Если рядом есть, или вы знаете кого-то, кто может знать причины, кто действительно духовный человек и знает причины заболеваний этого человека. Ну, я имею в виду такое, видишь, пресвитер и церковь, это пресвитер должен знать людей своих, которые в церкви находятся. Знать не просто так, когда они приходят в собрание и приветствуются, а знать, чем они живут, чем занимаются, какие интересы, какой духовный уровень. Понимаете? И когда есть тот, кто знает вас, кто понимает, кто духовный, да, я вам хочу сказать, этот человек может действительно вам подсказать причину болезни и причину, почему Бог не слышит ответы и не исцеляет нас от болезни. Именно такой человек может подсказать. Хочу сказать такое, что не обязательно, чтобы и был человек такой. Не обязательно, чтобы он был пресвитером. Это может быть просто обыкновенный, простой, но духовный человек, который действительно мог бы выполнять роль пресвитера в церкви. Но я вам скажу, что мы сами, если понаблюдаем, мы сами, если вникнем в свою жизнь внимательно, просмотрим ее, мы можем понять причину своего заболевания. Ведь неспроста, когда люди болеют и болеют серьезно и серьезным заболеванием, они начинают копошиться в своей жизни, начинают Богу воздавать обеты, ищут и говорят: «Господи, вот это изменю, вот это сделаю, вот прости меня за то, за то, за то. Может, я еще и в этом, и в этом, и в этом, ну, перед тобой виноват или перед кем-то, да?» То есть, заметьте, болезнь начинает заставлять думать. И я хочу сказать, большой разницы нет. Или я сам начну думать под влиянием болезни, да, о проблемах, которые послужили причиной моего заболевания, да, или Бог пошлет человека, или мы попросим, или он сам подойдет и нам укажет на наши причины, на причины нашего заболевания. Вот это выражение «помазав его елеем во имя Господне» здесь имеется в виду. Это обряд совершался такой. Но сам обряд сам по себе ничего не давал в плане исцеления. Елей указывает на работу Святого Духа. То, что совершалось елее помазание, это говорит о том, что, совершив обряд, при этом пресвитер должен был просветить сознание этого болящегося человека, да, болящего, просветить о возможных причинах его заболевания. Это называется помазать его голову елеем, то есть, образно говоря, просветить его светом живых, светом Духа Святого, чтобы он задумался и увидел и нашел причину своего заболевания. И дальше сказано: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он садил грехи, простятся ему». Вопрос тут тоже был такой. Значит, ну, я уже буду подряд отвечать, значит, на такие вопросы. Есть ли такие пресвитера, которых можно призвать? Если говорить о церкви, я уже сказал, что церковь в таком состоянии, потому что в таком состоянии, наверное, и пресвитера, или пастыри, да. Поэтому, если говорить, можно ли призвать, конечно. Ну, я не исключаю, что где-то одинокие, последние из могикан, может быть, и есть такие пресвитера. Бог через них может совершать работу, если они соответствуют тому призванию, тому служению, на которое они призваны. Но в общем, если говорить, то, конечно, таких пресвитеров днем с огнем можно не сыскать. И еще вопрос. Что есть молитва веры? Вот здесь сказано, и молитва веры исцелит болящего. Молитва веры зачастую люди объясняют так, или современные нынешние пастыри, пресвитера объясняют так. Молитва веры, что Бог слышит молитву, что Бог ответит на мою просьбу или на просьбу пресвитера и исцелит меня. То есть молитва, в которой человек выражает веру в исцеление. Я вам хочу сказать, не совершенно об этом не идет речь. Ни о какой молитве веры в исцеление не идет речь в этих стихах. Здесь речь идет о чем? Когда пресвитер помажет его голову елеем во имя Господне, то есть укажет ему на причины его заболевания, другими словами, обличит его в грехах, укажет ему на грехи, которые могли послужить причиной заболевания, неисцелимого заболевания. И я вам хочу сказать, вы сами понимаете, что если человек дошел до такого состояния в болезни, значит, он не признавал истинную причину своей болезни. Он оправдывал свой порок, он выгораживал себя любым способом, поэтому и болезнь довела его до такого состояния, что он уже начал думать, что надо кого-то звать, иначе мне будет труба. Так вот, пресвитер обязан обличить. То есть, ну, я уже так говорю, не то, что пришел и обличил. Это разговор, задушевный разговор, где нужно указать на недостатки и пороки этого человека. Не то, что так пришел и обличил, как начальник подчиненного. А в духе любви поговорил, объяснил, довел до сознания, что вот эти грехи, которые есть в тебе, они являются причиной твоей болезни. Молитва веры – это молитва веры в эти обличающие его слова. Это молитва, в которой человек с верою признает, что мои пороки являются причиной моей болезни. Здесь речь идет о чем? Молитва веры в обличение меня в моих грехах может исцелить меня болящего. То есть признание причины, согласие, что грех является причиной моего заболевания, это уже о чем говорит, что я признаю, а значит должен и отвергнуть этот грех, обновить свои заветы с Богом, дать Богу слово, что Боже, сейчас разрешу эту проблему и в будущем больше буду все делать, чтобы это не повторилось, да? И в результате этого, значит, Бог может восставить этого человека. Другими словами, дать ему здоровье. А дальше написано. И если он содел грехи, простятся ему. Вот эти слова, если он содел грехи, простятся ему. Именно эти слова говорят о том, что причиной заболевания зачастую являются грехи. И когда человек с верою признает грехи, которые он делал, и он в них раскаивается, признает их, что они, действительно, он их совершал, их или его, там один грех, может быть, или несколько, да. И признание его, раскаяние его, просьба о прощении его, да, заметьте, если содел грехи, простятся ему. И когда простятся грехи ему, то тогда происходит и исцеление болящего человека. И дальше. Значит, что есть молитва веры? Я уже это объяснил, да? Дальше. Чья молитва и чья вера необходима для исцеления? Молитва, больного, который просит Бога об исцелении, да, и вера этого больного. Но тут Михаил, вы упоминаете 14-15 стих, да, там на эту тему в послании апостола Иакова немного больше стихов. И там сказано, что много может усиленная молитва праведного. То есть, я что хочу сказать, да, человек иногда бывает так, попадает в такую ситуацию. Он вынужден под давлением обстоятельств, под давлением болезни, вынужден признать свои грехи. Он признает грех, но признает не от всего сердца и раскаивается не от всей души. Там имеется в виду, что там есть грехи, которые он сделал, этот болящий, против кого-то. И там написано: молитесь друг за друга. То есть, нам надо не только помазать его елеем и указать на грех, а и того человека, против которого вот этот болящий грешил, его тоже нужно привести, чтобы и тот человек молился за этого человека. Почему они должны быть вдвоем? Если я болею и я прошу прощения, то я должен просить прощения не только у Бога, но и у этого человека. Далее, вот как я прошу прощения? С каким духом? От всего сердца или так вот вынужденно, да? Вот этот человек, против которого я делаю грех, он это будет чувствовать. И если я помолюсь вот таким образом: да, Господи, возможно, я и согрешил против этого человека, но если я согрешил, то прости. Вы понимаете, возможно, если это говорит о том, что человек еще не раскаялся. А этот стоит и слушает. И слушает: возможно, если, да? Этот человек точно так же помолится с тем же духом, с той же интонацией: Господи, если он согрешил, то прости. А подразумеваться будет: а если не признает, то не прости его. И получится, что вроде бы тот просит прощения, а этот вроде бы прощает. И оба молятся об исцелении, а исцеления нет. И дальше наступает момент: много может усиленная молитва правильная. Вот тут пресвитер опять должен помазать елеем головы и сказать: извините, почему если и почему возможно? Дальше. Если будет уже без если и без возможно, почему тот, кто просит прощения, почему не смотрит в глаза, почему отворачивает лицо, почему говорит таким тоном, как голосом из загробной жизни? Почему не с искренностью, не с раскаянием, не с открытостью? И вот сколько будет вот это «прости, прощаю» и в каком духе будет тянуться до тех пор, пока и один не раскается от всего сердца, другой не простит от всего сердца. И только когда действительно уже без остатка грех будет раскаянный, а это вот усиленная молитва праведная по собственному очищению, по собственному раскаянию, да, а потом по молитве об исцелении. Вот сколько вот это будет длиться, вот этот процесс, будем говорить, обоюдного освящения в процессе вот этой молитвы, да, и этот процесс должен дойти до совершенства. Раскаяние должно быть от всего сердца, и прощение должно быть от всего сердца. И когда двое вот эти будут потом молиться, один будет просить: Господи, я согрешил, и только я виноват, никто другой. Я согрешил, я достоин того, что ты меня наказал, что ты довел, спасибо, меня до такой болезни, чтобы я задумался. Ты желаешь мне спасения. Прости, брат, повернулся, обнял, поцеловал, без всякого, действительно, с чувством вины. Тот, когда почувствует, которого этот обижал или против которого грешил, он точно с таким же духом попросит у Бога, чтобы Бог его исцелил. И после этого происходит исцеление. Вот вопрос был такой: чья молитва и чья вера необходима для исцеления? Конечно, в первую очередь болящего, и молитва, и вера. И если там есть человек, обиженный этим болящим, да, то необходима будет и вера этого человека, чтобы самому тоже просить от всего сердца, чтобы не держать, не носить обиды на этого больного человека, и чтобы действительно просить ему от всего сердца. Думаю, что ответил, Михаил, на ваш вопрос. Следующий вопрос. Значит, Андриан писал в одном из чатов: «Александр, я, видимо, не совсем верно понимаю вашу мысль. Решения, которые человек принимает, зависят от того духа, в котором он находится, верно?» Если вы правильно меня поняли, то вы говорите верно. Что я подразумеваю под этими словами, если вы меня правильно поняли? Я говорил такие слова, что мы поступаем в соответствии с тем, в унисон с тем духом, который в нас живет. Духом я имею в виду не разумом, а настроением. То есть, какое настроение в нас, у нас внутри доминирует, что нами движет, поэтому и человек принимает такое решение. Я уже говорил такие мысли, что вот с каким духом мы исследуем Писание, вот так нам Писание и открывает. Если человек вот сидит вот так, вот знаете, уже начинает сомневаться, и то не так, Елена говорит не так, Библия не так, апостолы тут не такие, вообще это еврейская книга, апостолы евреи, ну, всякие есть люди, да. Если он начал уже заражен семенами сомнения, да, то я вам хочу сказать, даже если он молится: «Боже, открой мне Писание», он увидит и он найдет только одни сомнения. Дальше. Если я обижен на человека, на какого-нибудь, да, то, заметьте, решения, которые я буду принимать, слова, которые я буду говорить, они будут исходить из той моей зависимости от той обиды, которую я ношу на этого человека. То есть, зависит действительно наши решения человеческие, какие мы принимаем или что-либо мы говорим, да, зависят от того духа, то есть от того настроя, от тех мотивов, которые доминируют во мне. В этом плане, если вы меня именно так понимаете, то вы правильно меня поняли. Дальше Андриан пишет. То есть в одном случае кажется разумным сделать это. Да, нам кажется разумным сделать это. Но если это разум, просвещенный Богом, так считает разумно, то это также будет и Бог считать, да? Но иногда дело в том, что мы делаем неразумные вещи, а нам кажется, что мы разумно поступаем. И действительно, как вы пишете, Андриан, на самом деле получится не так, как Бог бы хотел, да? Бог бы хотел вот так, допустим, да? Я делаю наоборот, но я считаю, что это разумно. И считаю это разумным, потому что не рассудок мною управляет, да, а мои какие-то похоти, обиды, страсти, гордыня или что-либо в этом роде. Дальше Андриан пишет. То есть первоисточником проблемы является дух. Ну, можно сказать, первоисточником проблемы нашей человеческой действительно является дух, который в нас живет. Опять-таки, вот здесь вы правильно пишете, дух, влияющий на разум. То есть дух настроения, те чувства, те эмоции, которые во мне доминируют, они влияют на разум. Чем более я обижен, тем более помрачен мой рассудок. Чем более я похотлив, тем меньше мой рассудок способен мне сигналить о том, чтобы я в своей похоти какой-то злой остановился. Дальше Андриан пишет. Ибо вряд ли кто будет возражать против разума. Ну, действительно, если мы разумные, то вряд ли будем выступать против разума, да, и хоть своего, хоть Божьего, да. Но дело в том, что когда люди живут в эмоциях и в страстях и в похотях, да, когда эти похоти влияют на разум, а человек думает, что он на самом деле очень разумный, очень правильный, очень верный и по Писанию, и пред Богом, да, то я вам хочу сказать, если человек считает себя умным, а не является таковым, он действительно будет возмущаться и выступать против разума. Похоть, она тоже считает, что она разумна. Дальше. Андриан пишет, недаром же Иоанн предлагает испытывать духов, то есть имеет в виду тех духов, которые влияют непосредственно на человеческий разум. В этом отношении, да, действительно, Иоанн предлагает испытывать духов. Испытывайте духов. Испытывайте свой внутренний мир, мир ваших настроений, потому что от того, чем мы наполнены, да, вот написано, от избытка сердца говорят уста, а от избытка сердца идут ноги, я добавляю, делают руки, да, смотрят глаза, поэтому нужно испытывать духов, то есть, можно сказать так, зри в корень, если хочешь понять, кто в тебе Бог или сатана, кто тобою управляет, зри в корень, какой мотив твоих поступков, слов, намерений и так далее. Дух наш, наше настроение, что в нашем сердце, это именно будет влиять на наше сознание. И степень искажения Богом данной какой-то разумной мысли от этого будет полностью зависеть. Чем более похотливы, чем более возбуждены, чем больше, будем говорить, настроены против кого-то или чего-то, тем больше наш рассудок будет давать сбой. То есть, как компьютер зависает, да, когда где-то что-то не так в нем происходит, не то нажали или нестыковка каких-то программ, точно так же происходит и в нашем сознании. Следующий вопрос, значит, написал Александр из Минска. Вопросы такие. Тут не один вопрос. Сгорит ли земля и что такое 144 тысячи? Дальше. Кто такой верный и благоразумный раб? Что будет с землей? И еще вопрос. Все-таки Иисус Бог или Сын Божий? Вопрос как бы не один. Буду отвечать по очереди, да? Относительно вопроса, который вы, Александр, задаете, сгорит ли земля, могу ответить вам стихом или несколькими стихами из 2 послания Петра, 3 глава, с 9 по 13 стихи. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день, как тать ночью». И вот ответ как бы на ваш вопрос, Александр. «Тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, вот смотрите, разрушатся, сгорят, да, если все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который, опять смотрите, повторяются мысли, воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии, имеется в виду как бы на земле, растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. То, что мы ожидаем нового неба и новой земли, это о чем говорится? Что старое небо и старая земля должны растаять, должны разрушиться, должны сгореть. То есть апостол Петр прямо пишет, что кончина века будет вот такая, да? То есть, ну, если говорить семь последних язв, которые должны произойти на земле, да, они уже сами по себе говорят о том, какие стихии будут на нашей планете, да? То, что по прошествию тысячелетнего царства, которое будет не здесь, как многие так понимают, а будет на небесах, что будет озеро огненное, куда будут брошены все нечестивые, да? Все это говорит о том, что прежде чем на нашей планете вновь будет восстановлен мир и святость неба, будут восстановлены, да? Земля и все, что человек грешный здесь натворил, должно быть уничтожено, то есть переплавлено в огне, в горниле, в плавильне. Я так извиняюсь, конечно, Александр, судя по вашим вопросам, да, то есть вы вопросы задаете типичные, которые у свидетелей Иеговы, там и по поводу того, что земля не сгорит, а тут будет, ну, как бы новая земля, про 144 тысячи, там у свидетелей Иеговы тоже есть понятие, и кто такой верный благоразумный раб, это у свидетелей Иеговы тоже этот вопрос поднимается, что благоразумным верным рабом как раз и являются вот эти 144 тысячи, да. Дальше, что будет с землей и Иисус Христос, Сын Божий или Бог? Это, в общем-то, вопросы все свидетели Иеговы. Ну, я не знаю, может, вы с ними общались, а может, вы и там состоите, это в этом, как говорится, нет ничего предусудительного. Ваши вопросы естественные, то, что вы их задаете и хотите услышать ответ, это, я так скажу, хорошо и приветствуется, да. В любом случае мы должны услышать точку зрения, может быть, и не такую, к которой привыкли, да. Значит, на вопрос, сгорит ли земля, что будет с землей, да, я уже ответил, что Библия говорит о том, что земля будет разрушена. Дальше. Вы спрашиваете, что такое 144 тысячи? Что я могу сказать? Откровение, значит, ну сейчас я вам прочитаю, да, чтобы не быть голословным. Так. Сейчас, минуточку. Откровение, 14 глава, как раз говорит нам о 144 тысячах. Я уже тоже на эту тему говорил достаточно подробно, да, вот эти стихи проходил буквально слово в слово, да, поэтому, как говорится, информация на эту тему в моем блоге есть. Если есть желание, можно поинтересоваться, можно найти информацию на эту тему. Но, когда мне приходилось разговаривать со свидетелями Иеговы, когда они мне задавали вопрос, вот, а вы знаете, кто такие 144 тысячи? Ну, я иногда бывало так, говорил, конечно, знаю, это благоразумный раб, который в Бруклине находится, в Нью-Йорке. Они, ой, хорошо, откуда же вы это все знаете? Так, говорю, ну вот, люди добрые носят книжечки, и я оттуда знаю, что там благоразумный раб. Они говорят, правильно, правильно, так оно и есть. Я говорю, а можно вам вопросы задать по 144 тысячи? Они говорят, конечно, можно. Задаю вопрос там такой, я говорю, смотрите, Агнец стоит на горе Сионе. Агнец Христос. А где у вас 144 тысячи? На какой горе они стоят? Они начинают на меня так смотреть, ну типа, вроде не на какой горе. Дальше. А у них имя отца его написано на челах. Ну, имя отца тут у них Иегова, это, как говорится, 100%, да? А на челах, говорю, у них как и на челах написано? И вдруг они на меня так смотрят, потом друг на друга, а вот а что у них написано? Я говорю, ну если 144 тысячи, так должно быть написано. Конечно, я немножко утрирую, я задаю, может быть, наивные и глуповатые вопросы. Ну как написано? Раз 144 тысячи, раз они благоразумный раб, раз они дают пищу вовремя, раз они все знают, им все открыто. Они то малое стадо, да? Ну так должны же знать, что, как же там на челах, каким образом пишется имя Божье, да? Дальше. Я говорю, они вот поют как бы новую песню. Скажите, а какую песню поют 144 тысячи? И вдруг они опять друг на друга говорят, они что, поют? Я говорю, ну вот здесь написано, что поют, а у вас они есть, они поют или нет? И вдруг начинают они тушеваться и начинают понимать, что да, как-то про песню ничего, а потом говорят, да, поют. Я говорю, а какую песню? Ну, песнь Моисея и Агнца, вдруг кто-то подсказывает из соседней главы Откровения. Я говорю, а что такое песня Моисея? Вроде бы, насколько я знаю, вы тоже говорите, что Ветхий Завет отменен. Что эти все, а песня Моисея, а это законы Моисея. Я говорю, так что они соблюдают? Они опять друг на друга смотрят на меня, так, вроде так, знаете, неуверенно. Да, наверное, соблюдают. Я говорю, что и обрезаются. И у них кончается терпение, говорят, ну, баламут. А я говорю, я не баламут, я вам задаю нормальные вопросы. У вас же 144 тысячи? Вы говорите, да. Ни у кого другого? Вы говорите, нет. Так вы их знаете? Да. Ну так вот, пожалуйста, и отвечайте. Я не баламут, это вы баламутите. Я вам задаю вопросы, чтобы вы поняли, кто вообще баламут. И кто кого баламутит. Так вот, что я хочу сказать. Вот здесь пишется, что они не сквернили женами, да, ну, коротенько так скажу. 144 тысячи. Это праведники, которые будут жить в последнее время, через которые будет возвещаться последнее весть предостережение этому миру. То, что имя отца у их написано на челах, это говорит о том, что лица этих людей будут отображать характер святого Бога. Что это обозначает? Никакой там надписи буквально не будет. Но имя, характер Бога будет запечатлен на лице. Что это обозначает? Есть выражение такое: печать зверя на чело и на руку, а вот печать Бога на чело. И весь мир в последнее время будет разделен на два лагеря. На повинующихся Богу и не повинующих. Не на баптистов, адвентистов, католиков, православных, мусульман, нет. На добрых и на злых. Далее, те люди, у которых имя Отца на челах, это люди, которые достигли такой святости, что кто бы и что бы им ни делал, обижались, раздражались, гнали, убивали, будем говорить, подыскивали слова, хитрили, обманывали. Эти лица у этих людей никогда не скользятся ни обидою, ни недовольством, ни раздражением. То есть печать Бога – это то же самое, что, когда Стефана побивали камнями, лицо его сияло, как лицо Бога или ангела, да? И в каком плане сияло? Он не злился, он не обижался, поэтому и слава Божия как бы присутствовала на его лице, да? И он говорил слова, подобные Христу: «Прости им, Господи, ибо не знают, что делают». Вот это называется имя Отца. Имя или начертание зверя – это те люди, которые не освятятся. Те люди, которые останутся с духом убийства, прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, убийства. Да? У этих людей будет всегда начертание зверя. То есть звериная гримаса, чуть что не так – сразу обида, сразу недовольство, сразу взгляд из-под лба и так далее и тому подобное. Дальше. Голос с неба, как шум от множества вод и звук сильного грома. Это говорит о том, что весть этих людей, которую они будут нести этому погибающему миру, эта весть будет подобна голосу с неба, шуму от множества вод и звуку сильного грома. То есть это громовые раскаты, последнюю грозовую ночь, будем так говорить, нашей планеты. Дальше. Они поют как бы новую песнь. Имеется в виду какую песнь? Песнь святости, песнь победы над грехом. Почему как бы новую? Потому что первая христианская церковь была святой. Потому что Писание нам говорит: будьте святы, потому что я свят. Сегодняшнее христианство чем угодно готово заниматься, петь, плясать, разбирать доктрины, исследовать пророчества, но в вопросе освящения, да, мы должны, говорят, но мы не можем. То есть песнь эта не новая. Ею эту песнь пели люди-праведники прошедших времен, даже ветхозаветнего времени, да. Но христианство настолько отошло от вот этой высокой цели, которую Бог послал перед христианской церковью, что сегодня эта песнь вообще забыта. Эти люди как бы заново ее воспоют. Как бы поэтому сказано новая песнь. Далее. Они эту песнь поют пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. То есть речь идет о том, что они, эти люди, будут на земле, но песнь победы над грехом будет петься как бы пред престолом, на котором сидит Бог. И где находятся там четыре животных, пишет и старцы, да? Дальше. Никто не мог научиться всей песни. Песни святости. Тут речь идет, петь песни святости нужно жизнью, а не хоровым пением. Никто не мог научиться всей песни, кроме сих 144 тысяч, скупленных от земли. то есть искупленных, выкупленных из власти, из-под власти греха. Для других людей, которые не захотят идти путем освящения, для них это будет тайна. Дальше. Это те, которые не сквернились женами. Имеется в виду, не сквернились женами, это имеется в виду, они были выходцами из разных церквей, но для них было правилом, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Как бы церкви себя ни называли святыми и преподобными, да, однако же везде есть люди, и если толкование людей, выходящих за кафедру якобы от имени Бога, расходятся с Писанием, эти люди не принимали, находясь даже в церквях, находясь вот в этих женах, претендентах, что они все жены Иисуса Христа, женами будут, да? Хотя в Библии одна всего должна быть. Так вот, они не осквернялись ложными учениями и заблуждениями, ибо они девственники. Девственники в каком плане? Я тоже свидетелями Иеговы говорю, они же девственники у вас. И они поняли, что это имеется в виду, как бы, значит, не женятся, там, замуж не выходят. А здесь речь идет не об этом. Я их этим вопросом тоже привел в смущение. А здесь сказано, девственники, они, когда дали обет Богу, когда пришли к Богу, дали обет жить святой жизнью, как это дают или должны были бы давать этот обет все крестящиеся во имя Христа, да? Они дали обет жить святой жизнью, и они жили святою жизнью. А мы дали обет Богу жить святой жизнью. А потом начали скверняться женами, церквями нашими, в которые мы ходили, которые называются истинными. И они нас оскверняли. В Библии одно написано, они читают другое. Библия говорит, даже будьте святы, а они говорят, что нет, мы не можем. Далее, мы смотрим на то, что никто не старается и все живут во грехах, со временем и мы начинаем забывать о своем обещании, и смотря на других, и слушая объяснения, тоже становимся такими. Дальше, они девственники, то есть не осквернили свою деву. Когда мы приходим ко Христу, первый раз, да, Бог прощает нам все грехи через Христа и дает нам как бы девственность. И сказано, а теперь иди и не греши. Сохрани вот эту новую девственность, которую я тебе даю до дня бракосочетания со мной. Дальше. Это те, которые следуют за Агнцем, подчеркиваю, за Агнцем, а не за церквами и людьми и так далее, обрядами и церемониями. Куда бы он ни пошел. То есть это люди 100% послушны Христу. Дальше. Они искуплены из людей, выкуплены из общей массы людской, да, потому что освобождены от греха. Как первенцы Богу и Агнцу, это лучшие из лучших представителей Божьих людей на земле. В устах их нет лукавства, они непорочны, обратите внимание, непорочны ни в глазах людей, ни на уровне того, как они, люди эти, понимают вопросы святости и праведности, а непорочны пред престолом Божьим, то есть, другими словами, в глазах Бога самого. Ну, больше я, ну, что могу сказать, 140, вот дальше пишется, три ангела как бы возвещают весть. Вот это свидетели Иеговы не говорят, это говорят адвентисты, да. Вот свидетели Иеговы дальше как бы вот не пошли. Но что я хочу сказать, вот эти три ангела, это из числа вот этих 144 тысяч. Это люди, достигшие ангельской природы, не физической, а духовной. Как будто бы не павшие небесные ангелы, да. И вот они будут возвещать последнюю весть. Тут прямо сказано, там не то, что будут свинину нести, не то, что десятину будут нести всему миру, не то, что там какую-то доктрину или субботу, да. Они будут говорить, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. То есть, другими словами, перестаньте грешить. Вавилон – это весь мир, христианский, нехристианский, мусульманский, как вы хотите, языческий, да. Вот этот весь мир составляет Вавилон. И Вавилон наполнен блудом, грехом. Откровение 18 глава говорит, пал Вавилон, делается жилищем бесов, нечистому, всякому нечистому отвратительному духу и пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Выйди, народ мой, из Вавилона, это выйди из греха, из состояния греха, в котором живут люди, которые библейским языком называются Вавилоном. Выход из Вавилона, примкнуть к 144 тысячам, это не просто выйти из той церкви, перейти в эту церковь, а это выйти из того греха, который доминирует в этой церкви. Самому отделиться от этого греха, не принимать его, ни под каким, как говорится, соусом, да? И начать новую святую праведную жизнь. Я больше не буду ничего рассказывать, да, пытаюсь так коротенько, ну, чтобы для тех, кто не так давно меня слушает, чтобы было понятно, да. Хотя я сказал, что эта тема уже мною неоднократно освещалась. Дальше. Кто такой верный благоразумный раб? Значит, читаю Матфея 24 глава 42 по 47 стихи. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Что хочу сказать по поводу того, кто такой благоразумный, верный благоразумный раб. Вот эти стихи, которые я прочитал, они говорят как раз на эту тему. Смотрите, 42 стих. Итак, сказано как бы всем. Иисус Христос говорит тем, которые перед ним находятся люди. Бодрствуйте, то есть. Думайте, контролируйте, не спите, будьте живыми, способными воспринимать, видеть знамения времени, понимать Писание, понимать, в какое время живем, какие пророчества исполняются, насколько близко или далеко до пришествия, и все, что нужно, чтобы быть готовым встретить пришествие Христа. Так вот сказано, бодрствуйте. Почему? То есть будьте всегда постоянно как часовой. Не дремайте, не спите, бодрствуйте, думайте, контролируйте ситуацию, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть не бодрствование, другими словами, если мы теряем бодрствование, теряем контроль над собой, не слышим голос Божий, то, естественно, суета, жизнь, грех, похоти начинают нами, как говорится, манипулировать, начинают нами крутить, вертеть. Мы забываем вообще о том, что пришествие, жизнь наша, как карусель, раскрутила нас, и у нас закружилась голова. В этот момент, не дай Бог смерть, не дай Бог пришествие, а мы не готовы. То есть небодрствующее состояние – это состояние без контроля, состояние, когда мы не слышим голос Божий, не понимаем, какого мы духа, не знаем, кто и что и как через нас действует, и к чему это все приведет. Вот сказано дальше. Потому и вы будьте готовы, повторяется. А теперь задается вопрос. Кто же верный благоразумный раб, которого господин его, то есть Бог, господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Слуги – это люди, которые верующие во Христа. Да? Значит, это слуги. То есть это люди, такие будем говорить, простые, искренние, которые хотят служить Богу, но много чего в жизни не понимают. Бог через определенных верных, благоразумных рабов открывает истину. И видя вот верность и благоразумность этого раба, он его ставит над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Другими словами, какую пищу? Духовную пищу. Что значит вовремя? В соответствии с нуждами того времени, в котором находится та или иная группа верующих, та или иная церковь. Да? Пища вовремя – это пища по нужде. Какая проблема? Какое исполняется пророчество? Какой грех проникает в церковь? Какими методами с этим нужно бороться? Вот эти благоразумные верные рабы – должны это знать и понимать. Они это люди, которые наиболее близки к Богу. Другими словами, языком говоря, Библии 144 тысячи действительно являются теми людьми, которые будут верными и благоразумными рабами, которых Бог поставит над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Ну, будем так говорить, что-то подобное у свидетелей Иеговы такое и происходит. Они действительно считают себя благоразумным рабом и верным, да, это 144 тысячи, это люди, которые пишут сторожевую башню, пробудись и так далее. Вот. Далее. А вот какую пищу дают им? И вовремя ли, да? Ну, пищу дают. Оттуда, из Бруклина, идут вот эти вот трактаты, брошюрки, да, печатаются. Я не хочу сказать, что там, знаете, все плохо у них, у нас все хорошо. Нет, будет это неправильно. Но что я хочу сказать? Те трактаты в основном освещают какие вопросы? Какие-то, ну, вот там, на небе что будет, там, когда Пасха, как она должна совершаться, кто должен принимать участие. То есть трактаты имеют, содержат в своей, как говорится, сути основную информацию такую, доктринальную. Какие-то доктрины, какие-то принципы, да? А вот как? Что такое грех? Как от него избавиться? Какой грех проникает? Какие причины в человеке, почему человек попадает в грех? Далее, как слышать Бога? Почему мы не слышим? Что мешает? Как устранить? Как усилить качество связи наших отношений с Богом? И вопросы вообще не поднимаются, как и в любой другой церкви. Пища вовремя – это просветить человека, открыть его разум, обратите внимание, чтобы он в моральном плане, в плане святости был готов к пришествию. То есть, чтобы люди не жили во грехах. Люди должны, чтобы достойно встретить пришествие Христа, люди должны не грешить. Чтобы не грешить, необходимо постоянное бодрствование, постоянный контроль. И те, кто называется верный благоразумный раб, сами находятся постоянно в таком состоянии. И в таком состоянии, в высоком, освященном, моральном, поддерживают вот тех людей, за которых они несут ответственность перед Богом, которым они дают пищу вовремя, пищу для ума, пищу для размышления, пищу для того, чтобы узнать, как освятиться, что такое святость, как возрастать во Христе, да, как это должно проявиться. То есть, чтобы эти люди выходили на конкретный результат. Так вот, что я хочу сказать. Благоразумный раб готовит людей к пришествию. И пришествие будет, как говорит Библия, далеко-далеко для многих не сладким. Даже если говорить по отношению к верующим, о которых Христос сказал, Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? А про неверующих разговора даже нет. Я понимаю, что хочется там, чтобы было новое тысячелетнее царство, там Христос будет, львы и дети будут, ослята, козлята будут прыгать и играться, да, там. Я понимаю, что, ну, приятные картинки такие, сентиментальные, не нравятся, но в то же самое время, я говорю, земля закончит наше свое существование в больших страданиях, которые завершатся семью последними язвами, о чем пишет нам книга Откровения, и закончится печально для всех. И тех, которые называются свидетелями Иеговы, если они свидетели Иеговы, то есть это такие, будем говорить, люди, которые держатся каких-то доктрин и предписаний, но не живут жизнью святости. И для адвентистов, и для баптистов, и для католиков, и для мусульман. Все, кто не живет жизнью святости, не стремится к этому, не живет по совести, для них пришествие будет не отрадный день, а день траура. И к этому нужно готовить, чтобы люди не потеряли контроль над собой, чтобы люди не осуетились, чтобы люди не упали в грех. И грехом является и объедение, и пьянство, и заботы века сего, и обиды, и недовольство, и элементарная гордыня, когда нам хочется всем поумничать. Я уже говорил, что когда какая-либо цель говорит, что мы вот самые лучшие, а все остальные погибнут, да, то я вам хочу сказать. Иногда я таким людям говорю, возьмите себе пирожок на пол в качестве награды. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. верующий, истинно верующий, никогда себя хвалить не будет. Точно так же, как и свидетели Иеговы. Нет, мы только одни умные. Я хочу сказать, мы все обои рябои. Один умнее другого. Одни умнее других. Каждая церковь самая, что ни на есть, умная, правильная, святая. И именно об этом говорим мы, члены этой церкви. Это тоже такой же самый грех. Мы превозносимся. Мы этим самым других унижаем. Это является тоже грехом. Так вот, слово бодрство надо думать, надо контролировать, надо иметь такую пищу для ума, чтобы мы понимали проявление любого греха, как он к нам подкрадывается, как внедряется, как его остановить, как от него избавиться. Бодрствуйте и трезвитесь. Люди, которые понимают эти процессы, называются и живут в соответствии с этой истиной, называются верным благоразумным рабом. Этим человеком может быть любой человек, который именно находится в таком состоянии. Смотрите, 46 стих. «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так». Как? Кто бодрствует и готов все время встречать Христа. «Блажен тот раб, которого господин, найдет его поступающим так, как в постоянном бодрствующем состоянии». И сказано: «Истинно говорю вам, что над всем имением, то есть над всеми своими слугами, поставит его». Это не обязательно, как некоторые понимают, что только в Бруклине, да? Там по поводу того, кто в Бруклине и что в Бруклине, я хочу сказать, это другой вопрос, не об этом речь идет, да? Но я хочу сказать, таковым человеком может быть любой истинный, искренний христианин. Тот, кто высок в глазах неба, Бог может, и кто действительно понимает духовные вещи, он может быть поставлен как учитель, как пророк, как апостол, да? Для того, чтобы людям, стремящимся к святости, они могли раздавать пищу вовремя. Дальше еще, значит, такой вопрос. Значит, так, все-таки Иисус Христос Бог или Сын Божий? Конечно, я что хотел бы вам сказать. Это вопрос, который не стоит даже того, чтобы сильно этим вопросом так сильно заниматься. Мы занимаемся такими вопросами, которые, в принципе, нас не приближают, не удаляют от Бога. Но, хочу сказать, приблизить не приблизит, а удалить, насколько я так вижу, наблюдаю, удаляет. Ну, если говорят, Иисус не Сын, не Бог, ну, тогда, ну, если не Бог, точно так, как и Дух Святой, не личность, ну, раз не личность, то и нечего об этом и говорить. Я говорю, ну пусть личность, пусть не личность, но Библия говорит, что работа освящения человека Богом производится посредством работы Святого Духа. Хоть личность, а хоть не личность. Работу Святого Духа мы должны понимать, голос Святого Духа мы должны слышать, и Бог с нами разговаривает непосредственно через работу Святого Духа. А мы так пришли в своих выводах. Раз не Дух Святой, значит, нечего на эту тему разговаривать. Я говорю, фактически вы сказали, если Дух Святой не личность, и нам нечего на эту тему разговаривать, то вы фактически единственную связь между Богом и человеком, как мобильную связь, взяли и, как говорится, прервали. Взяли мобильный телефон и утопили в воде. Поэтому, если говорить, что Иисус не Сын Божий, то тоже сразу вопрос, а так что же его тогда и слушать? Я прочитаю сейчас некоторые места из Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 5 стих, 17 по 26 стих. Ну, прежде я так коротенько повторю, что мне уже приходилось не раз говорить. Я часто людям говорю такое, когда задают подобный вопрос. Скажите, пожалуйста, от человека кто рождается? Человек. От собаки – собака. От кота – кот. От Бога. Сразу размолчание, а потом бодрствование такое, там, где не надо. И ответ. Нет, он не Бог. Я говорю, ну кто тогда? Человек, тоже нельзя сказать. Рожденный от Бога, Библия нам говорит, да? Единородный. От Бога родился не Бог. Кто? Задаю вопрос. Другие существа сотворенные. Иисус единственный, рожденный Богом. Поэтому вопрос здесь такой. Кто же тогда мог родиться от Бога? Дальше. Ну, читаю вам стихи. Я уже сказал. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 по 26 стих. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Обратите внимание, что нам Писание говорит по поводу речи иудеев, которые подыскивали причину, чтобы погубить Христа. Да? Что они говорили? Обратите внимание, как написано. И еще более, вот он сказал такие слова: «Отец мой до ныне делает», но он же говорил как бы о Боге Отце, «и я делаю». И написано: «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога». Обратите внимание, запятая, дальше написано: «делая себя равным Богу». То есть, если он сын, то он равный Богу. Задаю вопрос. Но даже просто на основании этого стиха. Это иудеи говорили, что если он называется сыном отца, то делает себя равным Богу. Другими словами, является как бы Богом, да? На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». А кто его может видеть, как не тот, кто равный Отцу, да? Что творит он, то есть Бог, то и Сын творит так же. Заметьте, через знак как бы равенство проводит. Что творит он, то и Сын творит тоже. То есть как бы равный Богу. Дальше. Отец любит Сына и показывает ему все, что творит Сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Обратите внимание, опять как бы через знак равенства идет. Дальше. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Опять-таки, уже никого не судит, вообще власть как бы отдана Сыну. Дальше. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Заметьте, как Отца, так и Сына. Но если он не равный, тут не должно быть то же самое. Сын бы тогда, если он не сын, не Бог, не должен был то же самое делать, да? Почести не те же самые, поменьше, потому что ты не Бог, да? Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, обратите внимание, опять как бы через знак равенства, да? Тот автоматически не чтит и Отца, пославшего его. Истинно говорю вам, слушающим слово мое и верующим, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. Обратите внимание, в меня или в пославшего меня все равно имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат, обратите внимание, глас Сына Божия, и услышав, оживут. То есть, казалось бы, кто должен воскрешать? Отец. Услышат мертвые глас Бога Отца или Иеговы. Нет, Сына Божия. Отца не будет слышно. И услышав, оживут. И посмотрите, дальше сказано. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, обратите внимание, кто имеет жизнь в самом себе? Ангел? Нет. Человек? Нет. Бог? Да. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну, обратите внимание, дал иметь жизнь в самом себе. Заметьте, сколько мест из того, из тех стихов, что мы прочитали, которые как бы аналогичны, как бы через знак равенства проходят. Тут еще было раньше в одном из чатов, я уже извиняюсь, я не скопировал, кто это написал, но кто-то написал вам, значит, Александр, да, на ваш вопрос, который вы мне задали, уже тоже дали вам свои комментарии. Там было написано Псалом 109, первый стих. «И сказал Господь Господу моему». То есть цитируются слова Давида, да? «Сказал Господь Господу моему, отец сыну». А, называется «и тот Господь, и тот Господь». И дальше было написано «это Бог Богу». Еврейское слово «Господь» есть. Извините, возможно, что-то не скопировалось. Да? Еврейское слово «Господь» есть во втором. Во втором я так и не понял. Извините, но уже так, как скопировалось, так и есть. Переводится «Господь Господа». Перевод, из Гугла, в Библии около 700 раз Бог назван Иеговой, около 7000 раз Бог назван Иеговой, и несколько раз всего Адони Иегова. Этот пресловутый Адони по отношению к Богу идет всегда вместе со словом Иегова. Отдельно никогда. Так что смело можете называть Иисуса Христа Богом. Не помню, кто написал, тот помнит, да. Ну, это так, дополнительная информация. Ну, я говорю, просто привожу пример такой: от Бога не мог родиться ни Бог. Это уже нарушение, будем говорить, какого-то естественного закона. Дальше. Значит, Алексей из Елабуги пишет: «Здравствуй, Саша. Как ты думаешь, почему в Евангелии от Луки, 2 глава, 19 стих, сказано: «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Значит, вопрос, почему в Евангелии от Луки написано, что она слагала в сердце своем, не в разуме, а в сердце. Вот как бы в чем вопрос. Она была, судя по всему, рассудительная, умная женщина. Видимо, она до конца не понимала самой миссии Христа. И то, что ему нужно было совершить, это понятно. Но почему в сердце? Вопрос, я думаю, вы поняли. Это, будем говорить, на фоне того, что я всегда говорю, что разум должен управлять, что Бог называет себя «я разум», «я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания». Дух Святой называется «дух премудрости и разума». Поступайте по духу, то есть поступайте по разуму, не, вы не будете спать вожделений плоти. А плоть по Библии, душа, чувства, сердце, это все речь идет о сердце. И я говорю, что бодрствуйте, то есть рассудок должен бодрствовать, потому что в сердце гнездится грех. Сердце нужно обуздывать, сердцу нельзя позволять управлять. На фоне вот этих всех моих объяснений, я думаю, поэтому у Алексея возник вопрос, почему же не в разуме она сохраняла все слова, а в сердце? Что могу сказать, Алексей, по поводу этого твоего вопроса? Когда мы разговаривали, ну, на тему об освящении, да, о рождении свыше, я там говорил такие слова, что мы умом, многие, даже не освященные люди, умом понимаем, что хорошо и что плохо. Очень часто наркоман говорит: да, плохо то, что я колюсь, но мне нравится. Алкоголик говорит: да, это плохое дело. Курильщик подходит: дай закурить. Я говорю: не курю. Молодец. И я уже сколько раз говорю: хватит курить, бросать. Ах, тянет, и все равно не могу бросить. То есть обратите внимание, я к чему это говорю. Что умом мы, многие люди, многое правильно понимаем. Слагать в уме, это я еще раз оговорюсь, понимать умом, это не значит еще жить умом. Рождение свыше, это когда, заметьте, когда наклонишь сердце к размышлению. Когда духом будешь умерщвлять дела плотские, то есть разум должен что делать? наклонять сердце к размышлению, то есть, другими словами, обуздывать, ограничивать его похоти, распинать эти похоти на, будем говорить, образном символическом кресте, то есть не давать им жить в себе и проявляться в нас. Заметьте, разум должен наклонить сердце к размышлению. Но умом даже те, кто не наклоняют сердце к размышлению, они тоже понимают. Поэтому, если было написано, она слагала слова сии в разуме своем, что могли бы обозначать? Слагать в разуме мы все можем. А вот будет ли это слово потом иметь какой-то эффект, будем ли мы его применять в своей жизни, это вопрос. Слышали и знаете, наверное, такую поговорку. Обещать не значит жениться. Да, надо обещать, что женимся. Иначе как же эту женщину можно до нее достучаться, добиться, чтобы она была твоя? Да, надо наобещать. Да, так вроде правильно, я соглашаюсь, но жениться я не собираюсь. Ну, пообещаю. То, что мы, заметьте, мы, читая и слушая и исследуя Писание, мы слагаем свои вот эти слова, вот эти мысли, заметьте, в разуме. Потом мы размышляем, почему не в сердце, а сердце это противник. То, что Мария слагала слова свои в сердце, это говорило о чем? Что сердце уже, заметьте, не противилось этим словам Божьим. Что сердце уже было приучено к различению добра и зла. Что освященное сердце говорит об истинном рождении свыше. Пока мы умом понимаем, но в жизни еще не живем, даже если мы сдерживаем силой воли свою плоть, не позволяем себе что-либо делать, что наше сердце хочет, мы еще не рождены свыше, потому что в сердце иной закон, противоборствующий закону ума моего. Мы туда не можем сложить. Почему люди говорят, сердцу не прикажешь? Ему можно приказать. Ну, просто надо знать, как это делается, да, и можно приказать. А люди не знают, поэтому говорят, сердцу не прикажешь. Я приводил такие слова, Елена Уайт писала, что если мы не грешим, силой воли удержим свою плоть от того, чтобы мы впали в грех. Но сердцу нашему нравится грех и нас тянет, и хотя мы его не делаем при помощи усилий, мы еще не рождены свыше. Она пишет, рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. То есть он уже переродился, что это просто, будем говорить, противоестественно. И дальше она пишет, когда же нашему сердцу тот грех, от которого мы себя удерживали силой воли, когда этот грех станет противным и отвратительным, как некая гадость, да? Тогда уже не надо бодрствовать и не надо усилия прилагать. Сердце уже надломлено, плоть уже распята, она уже бессильна. Если грех мы ненавидим, то мы уже не можем сделать грех, потому что для нас это то же самое, чтобы в томатном соусе вкусно приготовленную мышь съесть. Какой бы ни был вкусный томатный соус, мышь уже одна сама по себе вызывает у нас жуткие чувства. Когда у нас, Елена Уайт пишет, будет вот такое отношение к греху, вот такая ненависть, мы уже не можем сделать грех. И лукавый именно в этом плане, в плане этого греха, этого согрешения, даже не будет пытаться ничего делать, он скажет, бесполезно. В этом вопросе этот человек покойник, в грех его не уведешь. То, что Мария слагала в сердце, это говорит о чем? Что оно уже не противилось, что сердце уже освященное, что сердце уже воспринимает и соглашается со Словом Божьим, что она рождена свыше и складывает туда, потому что этим живет ее уже сердце, она к этому уже стремится, она это ценит и в этом пребывает и живет. Я думаю, Алексей, ты понял, почему в сердце. Мы не можем положить в сердце, пока оно не освящено. Мы, слушая проповедь, читая Писание, допустим, да, находясь в собрании, мы можем, мы слагаем свой разум, да, Да, я согласен. Доходит до дела, приходим домой из церкви, надо делать, и тут начинается иное что-то, да? Вот почему мы в сердце не можем сложить. Оно еще не освящено. Мы сначала ложим в разум, а потом разум должен наклонить сердце к размышлению. И когда сердце наклонится, чувство навыком будет приучено к различению добра и зла, тогда у нас слова будут входить не только в разум, мы не только умственно будем соглашаться с этим, а мы и с радостью будем принимать это слово, потому что по-другому так, по-другому жить нельзя, потому что только это истина, и потому что только ее мы любим уже сердцем. То есть это не простое согласие ума, а это, ну будем говорить, горячая любовь сердца к той истине, которую мы слышим нашими ушами, с которой разум уже давно соглашался, но сердце только сейчас стало это с радостью воспринимать. Поэтому Мария сохраняла слова сии, все слова сии, слагая в сердце своем. В разуме она и так это сохраняла и слагала, но у нее это уже перешло и на сердце. Сердце было наклонено, сердце было обуздано, лошадь была объезжена, она уже была союзником, это лошадь или это сердце, а не противником, поэтому она уже могла складывать в сердце. А почему написано в Библии «больше всего береженного береги сердце твое»? Потому что из него источники жизни. Что в нашем сердце, это и есть как раз тот дух, дух будем говорить, что сердце наше любит, о том наши мысли думают. Туда ноги наши идут, то руки и делают. Заметьте, если мы чего-то не любим, мы не будем делать. Разве только что умом понимаем и будем себя заставлять, понимая, что через время полюбим и пригодится. И полезно это будет. Поэтому, когда уже складывает в сердце, да, поэтому то и написано, береги сердце чего? Чтобы туда не проник грех. Береги сердце, чтобы там грех не гнездился. Потому что от избытка сердца говорят уста. Потому что оттуда источники жизни. То есть, что наше сердце ненавидит, мы никогда не пойдем в ту сторону даже. Что сердце любит, мы не сможем не делать этого. Истинное освящение совершается в самом сердце. Когда сердце освящено, вот этот человек святой. Полностью. А когда он умом соглашается с этим, плоть наклоняет, но она еще не светилась, да, слава Богу, что мы хотя бы не делаем при помощи усилия воли, да? Но мы еще не рождены свыше. Поэтому то, что она слагала в сердце, это говорит о том, что сердце ее уже было союзником разума. Там не было закона это плоти, это закона греха и смерти, который противодействовал или противоборствовал закону ума. Там был союз и гармония. Двое, одна плоть. Эмоции и разум в союзе мира. Это такой уже любовный тандем. Поэтому она уже слагала в сердце, а сердце ее уже побуждало к чему-то этому доброму святому. Да, разум принимал уже участие на равных с сердцем, разум просчитывал, сердце хотело, горело, стремилось, энергия, мотор, бензин. Вот. То есть я хочу сказать, сердце – это источник энергии. Сердце – это мир побуждений. Поэтому вот это нужно знать, что в нашем сердце. Испытывайте духов, то есть испытывайте тем, чем мы живем. Что на самом деле в нашем сердце происходит. У Марии уже, как говорится, то, что у нас происходит, уже не происходило. Поэтому складывала она слова сии в сердце своем. Следующий вопрос. Галина с Дегтярска пишет. Ну, я прочитаю, что она пишет, и вопрос, который в конце у нее. Саша, добрый вечер. Хочу задать вопрос, но в конференции всего не описать. Мы с мужем прилетели из отпуска из Таиланда, где прекрасная и комфортная для проживания погода. Причем круглый год, очень тепло. Вкуснейшие фрукты и овощи, каких мы в жизни не ели. Теплый океан, свежайшая рыбка. И все это для народа, который не знает Бога. В скобках. У них буддизм. Обратите внимание. У них буддизм, вера, да? 70% мужского населения, которые в основном буддисты, это я уже добавляю, 70% мужского населения либо трансвеститы, либо геи. Старики, ну, имеется в виду сексуально озабоченные, со всего мира съезжаются в Таиланд, снимают молодых таек или камбоджиек и проживают с ними, в скобках, блуд полнейший. Мой муж сказал, что здесь похлеще Содома и Гоморры. А россияне, которые христиане, проживают в ужасных погодных условиях, где даже лета практически не бывает. О фруктах и речи нет. И вопрос. Почему Бог так благосклонен к этому народу и к этим безбожникам? Меня до сих пор тошнит от увиденного в Таиланде. Ну, вопрос вы поняли, да? Почему Бог так благосклонен к этому народу, к этим безбожникам? Из чего можно понять, что Бог благосклонен? Ну, смотрите, теплый океан, свежайшая рыбка, овощи, фрукты вкуснейшие, потому что солнце, тепло, да, вкуснейшие, каких мы в жизни не ели. Заметьте, Галина как бы пишет, вот в чем видна благосклонность Бога к этому народу. Почему так благосклонен к этому народу Бог? А почему к россиянам или к другим людям, христианам, которые живут в других широтах, более северных, да, почему к ним так Бог не благосклонен? Ну, что могу сказать по поводу благосклонства Бога к определенному народу? Хочу вас спросить вот сначала такое. Благосклонность. Бог благосклонен к какому-то народу. Можно сказать, что Бог благословляет этот народ. Благосклонен, то есть расположен к благословению. Задаю вопрос, что такое благословение? Вы помните, да, когда Авраам со своим племянником Лотом, помните, там уже возникали такие какие-то спорные моменты между пастухами, за земли видно, за пастбища, да, и там бросили жребий, значит, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево, вот они разошлись. И вы помните, что Лот выбрал место для проживания, выбрал, помните какое, да, окрестности Содома и Гоморры. Почему он выбрал? То есть Авраам как бы дал Лоту право выбора первого. То есть вот, если ты выберешь вот это, то я вот это. То есть для Авраама вопрос так не стоял, что вот мне бы получше, да? Заметьте, Лот выбрал окрестности Содома и Гоморры. Почему? Самое, что ни на есть, благословеннейшая земля. Ну, знаете, как говорится, вот люди некоторые говорят, там в той земле, говорят, палку втыкни, и помидоры растут. Не поливать, не обрабатывать. Настолько плодородная земля, настолько чудесный и хороший климат, что в одной местности там надо мотыжить, надо пропалывать, там надо поливать, воды не хватает, камней полно. Думать, как тот навоз положить, чтобы что-то выросло. А вот окрестности Содома и Гоморры, заметьте, были настолько благословенными, что там все росло даже без особого человеческого труда. Задаю вопрос. Это было благословение? Ну, для Лота. Ну, если исходить из того, какая земля, то да, благословение. Теперь задаю вопрос. Вы помните, да, что Бог выводил Лота и его семейство из Содома Гоморры, что поселился сначала около там где-то, ну, в окрестностях, а потом оказался в Содоме или в Гоморре. Я уже сейчас не помню, это не столь важно. Это эти города поблизости были. Но что хочу сказать. Там, вы помните, чем занимался народ. И я вам хочу сказать. Вы думаете, почему там люди занимались вот тем делом? Почему там город весь был, собрался весь мужской пол, да, и захотели познать, говоря библейским языком, других мужчин. Вот когда, если бы была там земля неплодовитая, Вот если бы была проблема, что кушать, как вырастить, где тот скот выпасти, где той воды достать, не занимались бы они вот этими делами. Но так как земля была особенно благословенной, труда особенного она не принуждала вкладывать людей, все росло само по себе, выходили, рвали, ели, как говорится, топтались на этом, трудиться не надо было, еда есть, тепло, светло, и мухи не кусают, особенно и садить не надо, особенно и выращивать не надо, все и так просто растет. Сразу возникает вопрос, чем же они занимались? Бездельем. Знаете поговорку такую, что безделье – мать всем порокам. Слышали, наверное, да, такую поговорку? Она неспроста возникла, эта поговорка. Люди заняты, дети, которые приучены к труду, к занятию, помогать родителям, учиться в школе, осваивать какое-то искусство, какие-то науки, какие-то профессии. Они заняты полезным трудом, который развивает человека. Им некогда заниматься вот тем, чем занимаются те, которые бездельничают. Заметьте, Содом и Гоморра, где был особенный климат, особенная земля и особо благоприятные климатические условия для произрастания сладчайших овощей и фруктов, да, обернулось проклятием для жителей Содома и Гоморры. Даже уже когда, и заметьте, жена Лота как прикипела к этому, что выходить, еле-еле-еле-еле, и то превратилось в соляной столб, да? Ну, никак не выходило, сердце нравилось, заметьте, земля хорошая, дом там хороший, неважно, чем люди занимаются, но я что хочу сказать. Она превратилась в соляной столб. Лот вышел, с ним вышли дочери. И заметьте, проживание там в Содоме или в Гоморре тоже не оказалось бесследно, не бесследно прошло. Каждая из дочерей решила от собственного папы забеременеть и продолжить свой род. Тоже картины, видите, да, влияющие на сознание дочерей. Еще один такой момент, на что хотелось бы мне обратить ваше внимание. Ну, как-то я был в Крыму, на Украине. Ну, с верующими там общался, и вот одна из верующих моих знакомых, женщина, которая там постоянно живет, рассказывает такой разговор. Говорит, у них, я так понял, что у них прямо на квартире, ну, или каждый год, или там, ну, достаточно нередко получается, в общем, отдыхал там месяц или чуть меньше, или чуть больше, да, один профессор из Западной Украины, из какого-то университета. И он вот так, ну, что-то там зашел разговор про Бога, наверное, видимо. И он такие слова сказал по поводу проживания жизни в Крыму. И он такие слова сказал: ваши дети прокляты от рождения. Ну, возник вопрос, почему прокляты? Такая земля, Крым, море, курорт постоянный, да, море красивое, климат хороший, там виноград, там растет то, что, ну, в других частях Украины не растет. А там растет. И он говорит, ваши дети прокляты от рождения. В чем проклятие? И он объяснил. У ваших детей с детства складывается впечатление, что жизнь – это курорт, что это море, что это походочки, как в море лодочки, на побережье моря. Знаете, там вечер, музыка, рестораны, кафе, музыка гремит, женщины ходят. Ну, по двое, по трое, ну, ищут приключения, на заднее место, на ночь глядя, да, строят глазки, их там приглашают, там то, что делают, блудят, но жизнь курортная, жизнь в хорошем месте, что бы, значит, как она смотрится, курорт, море, пляж, рестораны, те, кто живут, сдают квартиры, то есть, ну, как бы, зачем работать? А мы сдаем, они построили все хибарки где-то рядом, а квартиры, дома сдают и за сезон берут такие деньги, что потом целый год могут жить до следующего сезона курортного. И он говорит, ваши дети, глядя на это, не стремятся к тому, чтобы учиться, трудиться, приобретать профессию, образование получать, не учатся ни на земле работать. У них перед глазами сплошная, курортная, веселая, легкая, игривая жизнь. Вот это входит в их сознание. Они к этому привыкают, к другому не хотят привыкнуть. И потом вот эти, будем говорить, картины с детства видимые, да, детскими глазами, запечатлеваются внутри, как какая-то матрица, как какая-то программа, какая-то дискета, да, и определяют интересы в дальнейшей уже взрослой жизни. Я когда послушал, думаю, правильно человек сказал, значит, не глупый человек. Что еще хотел бы я вам сказать? Ну, как бы в противоположность России. Вы вообще знаете, что в Африке, ну, будем говорить, такая сексуальная разнузданность, это такое нормальное, ну, явление. Ну, за исключением, где пришло христианство, и кто стал христианином, там, или мусульманином, допустим, да? Да, это уже, ну, как бы прекращается. Но вообще, у народов Африки, у них тоже рай. Куда ни глянь, там кокосы, финики, бананы. Там, ну, я не говорю про пустыню, где там трудно, да. Миллионные стада скота. Вышел, стрельнул, хоть копье метнул. Вот тебе буйвол, вот тебе там антилопа какая-то, вот тебе жаркое, ешь сколько, как говорится, влезет, да? Залез на пальму, сорвал, пошел опять. То есть, будем говорить, природные условия, когда тут мы сад садим, тут болезни, тут гусеницы, тут тля всякая, да? Тут не урожай, то пчелы не опылили, то мороз был, а там не мороза, там ничего подобного, что у нас есть, да, нету. И я хочу сказать, какой уровень этих людей? И что я хотел сказать? С малолетства секс – это норма жизни в африканских народах. Они должны себе, ну, как говорится, там, где и брак есть, где и женятся, да, но они должны 100 раз себя перепробовать, испытать все. С обезьянами – это нормальное дело, сожительство. И я опять хочу сказать, да, заметьте, почему африканские народы отсталые? Я не хочу этим сказать и не хочу унижать их. Но я хочу сказать, труд заставляет человека думать, проявлять смекалку, искать что-то, да? Где все под боком и все над головой, только руку протяни и сорви. А зачем думать? И сидят африканцы, то на голове там вот эти всякие, то рожки, то рюшки, то кучери эти вяжут, то бороздами эти волосы собирают, то ну, обратите внимание, то сидят то на голове, то тут кольца, то уши, то носы прокалывают, то еще чего-нибудь, то такое, ну, заметьте, от безделья, то танцуют. Ну и блуд кругом сплошь и рядом. Опять, заметьте, благословенная земля, Россия не благословенна. В Индии, не знаю, знаете вы или не знаете, любая девушка, если она там, я боюсь только сказать возраст, не то до 14 лет, кажется, не вышла замуж ее никто, и все родственники, дяди, тети, ну дяди в основном, мужчины, это берут своих племянниц, там, двоюродных сестер, сразу их на проституцию направляют. Они являются сутенерами, а женский род, начиная с малолетства, занимается проституцией, а они берут деньги ну, с этих своих родственников женского пола. И что если они хотят выйти замуж, там целая война этих мужчин-родственников, чтобы не дать возможность девушке выйти замуж. Выйдет замуж, она не проститутка, значит, я, родственник, не буду иметь денег. И там не то только 30% женщин, которые выходят замуж, остальные занимаются проституцией. Ну, проституция – это проституция. Вы понимаете, где проституция обыкновенная, Дальше проституция необыкновенная, традиционная, нетрадиционная. Там и гомосексуалисты, там и свиститы, как я на них говорю, не трансвеститы, я говорю свиститы. Там что хочешь, обратите внимание, я вам просто привел несколько примеров, где земля благословенная, где мед и молоко, там безделье и там разврат. Обратите внимание, ну дополнительно скажу, Канарские острова, Гавайские острова, Океания, Мальдивы. Ну, за Мальдивы там, я так хочу сказать, там мусульманство, там вообще запрещено всякий блуд, да? Но, хочу сказать, там, где не мусульманство, а христианство, это, можно сказать, ровным счетом ничего. Ну, если христианство, кто стал христианином, да, ну, тем, может, уже этим не будут заниматься. А просто если христианство, ну, а рядом будут заниматься чем угодно. Так я хочу сказать, острова. Вот эти экзотические острова, куда едут все, ну, отдыхать, море, океаны, коралловые рифы, подводный мир, там дайвинг. Туда едут, и там блуд сплошь и рядом. У Елены Уайт есть такие выражения. Вот то, что пишется в Библии, что землетрясение такое-такое, какое не было на нашей земле никогда. И написано, и гор не стало, и острова ушли там под воду, да? Ну, не под воду, там по-другому написано, и островов не стало. Елена Уайт пишет прямо, говорит, те места, которые были источниками вот этой безудержной сексуальной инфекции, вот эти курорты, вот эти места, где люди живут в удовольствии, где земля якобы благословенная, нечем там заниматься, окромя как сексом каким-нибудь, даже нетрадиционным, да? Эти места уйдут под воду. Бог таким образом уже в этой жизни накажет вот эти земли и вот эти народы. Хочется сказать, добро пожаловать, покупайте острова побыстрее, вот, чтобы все-таки их надо купить, чтобы потом они все ушли под воду. Так что, если, Галина, говорить о России, ну, Бог не то, что вот россиян вот в эту землю, как говорится, послал, а этих, ну, тех, кто живут в Таиланде, таиландский народ, вот именно на той земле их определил, да. Как народы расселялись, это вопросы, будем говорить, уже такие, будем говорить, естественно, народорасселение по планете происходило, да, кто где осел, кто где, когда, какой участок земли там прихватил или захватил, да. Тут не то, что вот там прямо Бог вот конкретно благословлял вот этих народы, а Россию не благословил. Это естественный процесс, где, ну, будем так говорить, если Бог дал Израилю землю обетованную, то это вот конкретно давал. Россиянам он не давал эту землю, так как и немцам-то Бог не давал специально. Ну, как уже там народы делились, отделялись, обосабливались, становились нациями, да. Ну, это вопрос такой естественный. Но что хочу сказать. Пусть у России этого лета нету, пусть у России этих овощей и фруктов нету, зато у России газ есть. Нефть есть, руда, уголь, ну, какие хочешь, и топазы, и алмазы, и лес, и горы, и что хочешь. Россия кладовая всех природных ископаемых всей планеты. Далее. Да, трудные условия. Я хочу сказать, вы в курсе дела, да, что на севере России, что там, если человек поломается, машина остановится зимой, если это, там никто не проедет мимо тебя, не бросит тебя в тайге. Там понимают, что нужно быть вместе, что нужно помогать, потому что погибнет этот человек. Машина заглохла, все. Я не раз там ехал на машине зимником по тундре. И мне говорили, куда ж ты попер один? Я говорю, у меня времени нету ждать. Люди ждут, чтобы был караван машин, чтобы вместе ехать, чтобы друг другу помочь. Кто ломается, другие на прицеп берут и тянут до какого-то города, где есть автосервис, где можно поремонтировать. Там не бросят. Там, если есть охотничий домик в лесу, то оставляет человек сухари, соль, сахар, там может сушеная рыба. Спрашиваешь, зачем? Мало ли кто заблудится, ему нужно кушать. На юге никто домика не оставит, никто там ничего не оставит. Если оставят, сожрут, домик сожгут. Там, где более благословенная земля, там хуже люди. Вот на севере, где труднее жить, там более сплоченный народ, там более добрый, там не оставят никого на дороге. На юге проедут, ты поломанный, просишь, руки навкрест складываешь, помогите, остановите, никто не проедет, никто не остановится. Хорошо, если кто-то остановится. Никому ты не нужен, здесь благословенная земля. Поэтому если говорить о том, ну вот, почему Бог там благословил одних, одним, а другим других, другим, ну что я вам хочу сказать? Где трудимся, там и развиваемся. Времени нет на безделье и на безделушки, связанные с этим бездельем. Кстати, хочу сказать, там, где папа и мамы, независимо, земля плохая, трудиться много, но папа, мама тянут сами всю лямку семейную, да? Детей не приучают к труду, дети бездельничают, лезут в интернет, смотрят всякую порнуху, потом лезут еще куда-то, потом занимаются чем-то. И я хочу сказать опять, начинаются вот эти свиститы, геи, лесбиянки начинаются. Заметьте, от безделья. Проклятие таким образом тоже входит. И нельзя сказать, что это Бог так вот все устроил. Да, мы, вот родители, вот детей ни к чему не приучаем. Они бездельничают. В результате вот будут свиститами этими. Трансбисексуалами там. Какие еще только названия не существуют, да? Это от безделия. Поэтому если говорить, почему Бог благосклонен, там ни о каком благосклонстве Бога к народу Таиланда там, или Камбоджи не может быть и речи. Ну, так сложилось, они так живут. И эти условия жизни, казалось бы, райские, обернулись проклятием к этому народу. Можно сказать, почему Бог так не благосклонен к этому народу, что они вот занимаются вот таким. Добавьте сюда, что это буддисты, да? Ну, я не хочу сказать, что вот буддизм, вот весь такой росякой, все до единого, все такие. Но вот буддизм. И вот такой образ жизни. Ну, думаю, Галина, что я тоже ответил на этот вопрос, да? Следующий вопрос, значит, Ольга с Минска пишет. Ну, я отвечал на вопрос, она писала это в прошлой нашей конференции в пятницу, да? Я зачитывал ее вопрос. Она писала, что иногда мы, делая добро, значит, зачастую являемся, ну, будем говорить так, невольными слугами некоторых людей, которые злоупотребляют нашей добротой. И часто, когда мы делаем добро, первая мысль вроде бы рассудительность, и чтобы не сделать добро. И она, Ольга, писала, что зачастую мы можем рассудительностью свою недобродетель как бы прикрывать. Да, я говорил, что так, к сожалению, зачастую и бывает. Но тем не менее, когда мы делаем добро людям, мы должны наблюдать, как это добро, которое мы делаем, влияет на того, кому мы это добро делаем. То есть он становится лучше, благодарнее, сам пытается что-то делать, или он просто, как какой-то, будем говорить, потребитель, просто пользуется нами. И иногда я буду говорить, что Библия прямо и правильно пишет: добродетели покажите рассудительность. В рассудительности воздержание, добавляю, от добродетели. В воздержании терпение, чтобы не сделать добродетель. В терпении, которое мы проявим до конца, покажите благочестие. Что это, заметьте, благая честь, благо делаете, что не делаете добро кому-то, если это добро его портит. В благочестии братолюбие, любовь. И мы прошли опять. Сначала любовь сделать добро, а потом любовь не сделать добро. Это правильно. И вот Ольга пишет, ну, по поводу вот этого вопроса, что в прошлый раз мы поднимали, да, она пишет, что Получается, что непроявленная добродетель – это тоже добро. Да, если она пишет, если на пользу. Хотя внешне выглядит, не выглядит добром. Да, ребенку на его капризы мы не ответили и не дали то, что он требовал, потому что он требовал с капризами. И если мы делаем добро, отвечаем на его капризы добром, он понимает, что надо еще больше капризничать, еще больше требовать, и мама все равно даст. И мама, поняв то, что вот такое, такая добродетель ее еще больше ребенка утверждает в капризах и в требовательности, да, она говорит, а теперь не дам. Пока не успокоишься, пока не попросишь, хорошо, мамочка дорогая, дай, пожалуйста, без обиды, без недовольства, без раздражения, я тебе не дам. Кто-то говорит, ой, какая же ты верующая, какая же ты недобрая. А я говорю, молодчинка, умница, так держать. И тут Ольга пишет, что главное ведь мотивы, да, действительно, мотивы самое главное, и результат в соответствии с этими мотивами. Если мы не делаем добро, исходя из разумных соображений, видя, что наша добродетель является порчей для кого-то, да, я говорю, это разумное дело, это доброе дело, это любовь не сделать этому человеку. Только, конечно, нужно бодрствовать, чтобы действительно понимать, что в данный момент тобой управляет рассудительность, добрая, здравая, а не эгоистичная, под видом, будем говорить, рассудительности, мы просто потакаем своей, допустим, жадности или неприязни к человеку, да? Ну и у Ольги был еще такой вопрос, как вот отличить. И я, если помните, говорил, вот кому делать, кому не делать добро, надо разбираться в людях. И говорил такую вещь, что пока мы не научимся понимать свой дух, свой внутренний мотив, пока мы не будем заниматься своей внутренней работой и освящением, мы никогда не поймем правильно, что творится в душе другого человека. Только пройдя вот этот курс, извините, уже так скажу, молодого бойца в самом себе, только поняв весь этот механизм, пронаблюдав, проследив, да, только тогда мы сможем понять, что творится в другом человеке. Ну и, естественно, понимая мотивы, намерения другого человека, мы сразу будем понимать, делать ему добро или не делать, и не будем ошибаться. Я думаю, что на этом сегодня мы уже закончим, да, немножко я все-таки не дочитал. В следующий раз продолжу, да, отвечать на ваши вопросы. На этом мы сегодня будем заканчивать наше общение. Надеюсь, что на вопросы я ваши ответил. Ну, надеюсь, что доходчиво, да. Если мало ли что-то, кто-то что-то имел в виду другое, я, может быть, что-то не учел, вы сами понимаете, да, такое тоже возможно, то вы, пожалуйста, пишите в чате, уточняйте, и я в следующий раз отвечу дополнительно какому-нибудь вопросу. Всего хорошего и Божьих вам благословений, и до встречи завтра. Как всегда у нас, в субботу тоже у нас общение, мы продолжим исследовать ту тему, которую мы проходили с вами на протяжении двух предыдущих суббот. Тема, как вы помните, да, знание из знаний, да, самое важное знание, то есть знание о том, какие существуют принципы и механизмы освящения. Как освободиться нам, людям, от закона греха и смерти, чтобы достойно встретить Христа. Я думаю, что завтра мы эту тему закончим. Всего хорошего и до встречи завтра в субботу. С Богом!